Слово Божие – это то, что несет в себе жизнь. Слово Божие – это единственное объективное выражение неба здесь на земле. Это божественное откровение, которое Бог оставил для того, чтобы посредством Него, Духом Святым, производить вечные перемены в душах людей. Слово Божие возрождает людей ко спасению. Слово Божие взращивает людей. Слово Божие открывает и освещает нам путь, по которому мы идем. Оно открывает нам Божью волю относительно этого пути. И самое большое, Слово Божие дает нам силу для того, чтобы мы могли жить. Вот почему мы фокусируемся на Священном Писании, вот почему мы изучаем Священное Писание во время богослужения, потому что мы точно знаем, что Священное Писание дает все то, в чем нуждается наша душа. Как я уже сказал, сегодня мы будем говорить о послании апостола Павла Галатам. Мы посвятили этому посланию уже достаточно много времени, исследуя его. И сегодня мы подошли к очень важной теме, которую апостол затрагивает на протяжении всего послания, и вот здесь, в этом месте, особенно ярко. Это тема свободы. Свобода – очень популярное понятие. За свободу борются, свободы достигают, свободы ищут. Люди хотят стать свободными, люди предлагают самые различные методики, за нее воюют. Свобода на протяжении истории человечества была желанным явлением, но, как это ни странно, вот представьте себе, все люди на протяжении истории пытались достичь свободы, достигать, добиваться свободы, но они так и не стали более свободными. Предлагались разные решения. Некоторые говорили, это политическая система, неправильная, нужно предложить совершенно другую систему, которая даст людям настоящую свободу. Некоторые думают, это психологический подход нужно поменять. Как-то люди психологически закабалены, они порабощены, нужно где-то найти психологическую точку, в которой человек может ощутить себя свободным. Предлагаются различные социальные системы. И если мы оставим в стороне все человечество и посмотрим на нас с вами, на нашу с вами жизнь, то мы сможем очень легко обнаружить, что мы тоже внутри, где-то в душе жаждем этой свободы и часто стонем от несвободы, от различных форм несвободы. Так вот, сегодня мы посмотрим на то, что говорит Священное Писание об этом. Я бы хотел начать с того, что эту свободу очень и очень часто люди неправильно понимают. Стремясь к свободе, неправильно понимая, что это такое. Одна такая ситуация возникла однажды в разговоре Иисуса Христа с фарисеями. 8 глава Евангелия Иоанна. Помните, фарисеи последовали, или иудеи, группа иудеев последовали за Иисусом Христом. И там происходит такой разговор. 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинно мои ученики, познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть вот эти люди уверовали в Иисуса Христа, последовали за Ним, и Он им объясняет, Он говорит, если вы пребудете в Слове Моем, то тогда мы будем уверены в том, что вы истинно мои ученики, и вот тогда вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. И, казалось бы, какое прекрасное предложение! Иисус дает этим людям путь к настоящей свободе. Но не нужно торопиться. Слушайте, что эти люди отвечают Иисусу Христу. Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? То есть эти люди, они представляли, они думали, что они свободны. И они последовали за Иисусом Христом, который мог бы как-то улучшить их свободу, но они совершенно не были готовы к тому, чтобы радикально переустроить свою жизнь. Вот здесь Иисус отвечает, очень важный ответ. «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Это очень яркий пример, когда люди неправильно понимают, что такое свобода. Они думали, что они свободны, но, к сожалению, они оставались рабами. И вот этот вопрос в особенной степени освещается в послании к Галатам. Мы сейчас прочитаем 13, 14, 15 стихи, именно на них мы остановимся сегодня. Вот если Господь позволит, в следующей проповеди будем говорить об остальной части главы. Послушайте, что здесь сказано. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Очень интересные слова, они буквально запакованы ценнейшими истинами, которые важны, нужны для нас с вами сегодня. Вот, и мы посмотрим на эти истины в двух проекциях. Во-первых, мы посмотрим на то, что такое истинная свобода. Именно на этом делает апостол акцент в самом первом предложении. И потом посмотрим на ее практическое значение, практическое действие в нашей жизни. Итак, природа истинной свободы. Первая церковь, как и на протяжении всей истории Церкви Иисуса Христа, истинное Евангелие или Евангелие Иисуса Христа, оно подвергалось атакам с самых разных сторон. И это понятно, дьяволу нужно ослабить Евангелие, потому что Евангелие несет в себе жизнь. Оно меняет людей, оно наполняет нас полноценной жизнью, оно открывает перед нами все благословения, которые Иисус приготовил для нас. И поэтому дьявол делает все возможное для того, чтобы атаковать Евангелие, чтобы ослабить его, чтобы лишить его силы, которая дает жизнь. И есть два пути, которые наиболее часто используется дьяволом для того, чтобы этой цели достичь. Первый путь – это законничество. То есть тогда, когда люди потихонечку, приняв Евангелие, но потихонечку начинают измерять смысл своей христианской жизни своими успехами. То есть если я делаю что-то, в разных церквях это что-то разное, в зависимости от традиции, в зависимости от времени, от культуры и так далее. Если я что-то регулярно делаю, то этим я зарабатываю благорасположение небес ко мне, и на основании этого могу надеяться, что ну, и спасение Господь даст, и благословлять будет меня, и вести будет меня, и так далее. Вот такая схема. Это схема, которая представлена в послании Галатам очень ясно, как легализм или законничество, и она уводит человека от спасающего Евангелия. Но есть вторая еще модель, которая была тогда и которая очень распространена сегодня, когда люди, реагируя на законничество, они говорят, нет, мы спасаемся не законом, мы спасаемся не правилами, мы спасаемся не заповедями, мы спасаемся не тем, что можно, что нельзя. И поэтому они говорят, мы просто отвергаем все эти правила. Мы просто живем так, как хотим. И в этом и есть суть благодати. И вот люди, которые жили там, они говорили, вот это и есть свобода христианская. Вот просто натуральное выражение, natural expression of individuality. То есть вот натуральное, естественное выражение индивидуума. И оно, конечно же, очень сильно реверберирует с различными психологическими системами, которые сегодня очень сильно распространены, которые сегодня бомбардируют наши умы и говорят, смысл вообще твоей жизни в том, чтобы как можно сильнее освободиться от всех этих оков, самых разных традиций, самых разных правил, которые в обществе есть. Вот вся сексуальная революция, все то, что мы, культурная революция сегодня, которую наблюдаем, она построена именно на этой предпосылке. То есть нужно свергнуть все правила. Но откуда это, что вот это мальчик, вот эта девочка? Нет, нужно отказаться от этих правил и позволить самому ребенку, самому определить в соответствии с тем, как он чувствует себя. Вот это главная идея свободы. То есть свобода – это be authentic, понимаете, да? Быть аутентичен по-русски – это сложное слово. Или сказать так просто – настоящий, будь тот, кто ты есть. Если у тебя есть у мальчика тенденция к тому, чтобы быть girly, быть такой, ну, немножечко, то будь девочкой. А если у девочки есть наоборот, то будь мальчиком. Это и есть свобода. Вы понимаете, вот весь вот, вся эта теория, вся эта система, так в христианском мире эту систему представляли следующим образом. Они говорили тогда еще, и, кстати, сегодня мы наблюдаем подобные вещи. Они говорили, посмотрите, ведь наше спасение, оно происходит по благодати. То есть Господь проявляет свою благодать. Поэтому, чем больше я грешу, тем больше Божьей благодати проявляется. Это значит, тем больше Божья слава проявляется. Он такого грешника спас. А еще вот такого грешника спас. А здесь вообще такого грешника спас. И поэтому они говорят, или говорили тогда, что чем больше я грешу, тем больше Господь прославляется. Представьте себе, да, такую идею. Вот почему апостол Павел в послании к римлянам в 6 главе понимает, что такие вопросы есть. Он отвечает, 6 глава, 1 стих, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? И дальше говорит, никак. Здесь вот в английском варианте это слово стоит в следующем стихе, во втором стихе. Никак, то есть may it never be по-английски. Или по-гречески may genoite. Это фраза, которая представляет себе самое сильное отрицание, которое только возможно в греческом языке. Подобные проблемы наблюдались и в других церквях. В конце первого столетия, когда Иисус Христос встречается с апостолом Иоанном на острове Патмос, и он дает ему послание к семи церквям, в двух церквях он отвечает одну проблему, которая называется «николаитство». Послушайте, что он говорит к пергамской церкви. Откровение 2 глава, 14 стих. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, и дальше, которое я ненавижу». Помните, что сделал Валаам? Он предложил, когда Валак заплатил ему огромные деньги, чтобы он проклял народ израильский, он отказался это делать, потому что Господь не проклинает, и он не может своим проклятием каким-то образом навредить народу. Но Валаам придумал схему, по которой можно ослабить народ израильский. И суть этой схемы, которую он посоветовал Валаку, была в том, чтобы они подружились с израильтянами, и они потихонечку втянули их в идоложертвенное и в любодеяние. И Валаам прекрасно понимал, что когда это произойдет, когда народ израильский будет подвержен греху, он ослабнет. Он потеряет Божью защиту. Так вот, Иисус говорит, так и у тебя есть держащееся учение николаитов, которое я ненавижу. Скорее всего, это было подобное учение, когда люди говорили, чем больше грешу, тем больше Божьей благодати, тем больше Господь прославляется через это. И Христос говорит, я ненавижу это. Одним словом, мы имеем тенденцию, которая была тогда, которая имеет место и сегодня. В сегодняшнем христианском мире мы наблюдаем что-то подобное. Вот почему апостол начинает говорить об этом еще в 5 главе. Вообще эта тема развивается с самого начала послания, но я хочу сейчас обратить ваше внимание на 5 главу, 6 стих. Слушайте, он говорит, «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания». То есть он говорит, закон в действительности не несет в себе живительной силы. Это правильно. Но дальше он говорит, что же имеет силу в Иисусе Христе? Но вера, действующая любовью. Очень важное вот это противопоставление одного и другого. То есть, когда мы отвергаем законничество, мы не приходим просто ни к чему, а мы приходим к Иисусу Христу, с которым мы соединяемся верою, и который, действуя в нас, наполняет нас своей любовью. И потом, посмотрите, 7 стих, он говорит, «Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине». Дальше такое убеждение не от призывающего вас. И посмотрите, 13 стих, он упоминает или начинается с того же самого слова. И дальше он говорит, к свободе призваны вы, братья. Там он говорит, не от призывающего. И здесь он говорит, а вот к чему же вы призваны. К свободе призваны вы, братья. Дальше подчеркивает, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Апостол подчеркивает, что мы призваны к свободе, но есть проблема в том, что часто эту свободу неверно понимают. То есть свобода Духа, рожденного Христом, часто воспринимают как свободу плоти. И это очень важное разделение, которое делает здесь апостол, и мы будем говорить о нем подробно. То есть человек, рожденный от Иисуса Христа, имеет новую природу, которая пропитана Христом, и эта новая природа, она и приносит с собой настоящую свободу. Но некоторые люди, они, упуская это, думают о свободе, как о свободе для той плотской природы, которая еще продолжает в них жить. Именно об этом апостол говорит здесь и об этом предупреждает. Несколько граней мы видим в этом тексте. Первая – истинная свобода только в Иисусе Христе. Это очень важная деталь, которую нам нужно понять. Человек не просто так становится свободным. Люди не свободны. Люди все рабы греха. Люди все рабы своих похотей. Люди все рабы того разума или самоутверждения, или предпосылок, которые живут в их разуме. И только когда человек верою соединяется с Иисусом Христом, только тогда он приобщается к свободе Христовой. Единственный человек, который жил когда-либо на земле, который был абсолютно свободен, это человек Иисус Христос. Без него свободы невозможно. Чтобы стать свободным, есть только один путь. Верою соединись со Христом и соединись со Христом навсегда. Рождаясь свыше, рождаясь от Иисуса Христа, чтобы Он поселился в твоем сердце, и Он принесет свою свободу в вашу жизнь. Апостол говорит об этом с самого начала, еще во второй главе, посмотрите, 16 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Это первая часть презентации Евангелия, которую он делает во второй главе. Вторая часть этой же презентации говорит в 19 стихе. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». И дальше говорит, «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот это свобода во Иисусе Христе. Соединяясь с Иисусом Христом, мы получаем эту привилегию, это богатство. Сам Христос поселяется в сердце. Он говорит, законом я умер для закона. Речь идет о том, что мы, соединившись со Христом, умерли с Ним на Голгофском кресте по причине того, что наш грех лег на Иисуса Христа, и по закону Иисус Христос понес на Себе наше наказание. И далее он говорит, после этого мое «я» уже не имеет права на жизнь. С этого момента Христос живет во мне, и в этом смысл спасения. И он подводит итог дальше, посмотрите, «А что ныне живу во плоти, то живу верою». Да, я живу еще во плоти, но я доверяя Иисусу Христу, я переживаю, я проживаю снова Его свободу. Именно об этом апостол говорит в середине 5 главы. Посмотрите, 13 стих. «К свободе призваны вы, братья». Вот к этой свободе вы призваны. Свобода, обретенная в Иисусе Христе. И дальше говорит, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Одна из главных характеристик жизни, рожденной Евангелием Иисуса Христа, в том, что этой жизни противны побуждения, желания и действия плоти. К сожалению, многие христиане это упускают, и они, говоря о свободе, подразумевает именно свободу плоти, свободу жить для своих похотей, свободу жить для самоугождения, для самоутверждения. Я помню, много лет тому назад у меня был разговор с одним человеком, который слушал одно из наших занятий с молодежью, которое я проводил, и он после этого подошел ко мне и говорит, а зачем ты это делаешь? Я говорю, как зачем? В каком смысле? Ну, они же сейчас намного охотнее просто бы меча погоняли. Они вот здесь сидят, слушают. Это не аутентично. It's not authentic. They need to be authentic. They need to do what they really want to do. То есть они должны быть аутентичны. Они должны делать то, что они в действительности хотят. Если сейчас они сильнее хотят погонять меча, чем слушать Библию, let them do that. Это будет честно. И вот такой мышь. И этот человек, ну, во всяком случае, претендовал на то, что он христианин, и даже считал, что он какую-то может внести лепту в то, что сделает христианство лучше. И вот здесь вот происходит ошибка, когда люди под свободой, под аутентичностью путают побуждение плоти и побуждение духа. Новый, рожденный свыше человек имеет внутри себя побуждение от Духа Божьего. В этом заключается его христианство. Да, но у него продолжает еще внутри жить его плотской человек, который тянет его на многие нехорошие вещи. Иногда эти вещи более благородные, иногда откровенно греховные, но у всех у них одна суть. Все они движимы стремлением к самоугождению. Намного больше, чем в угождении Иисусу Христу. В 4 главе послания Галатам апостол говорит о том, как происходит вот это, то, что Христос поселился, его природа в нас. 4 глава, 4 стиха. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных». И дальше смотрите. «Дабы нам получить усыновление». И дальше смотрите, что говорит. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче». То есть он конкретно говорит об этом субъективном аспекте жизни христианина, что у каждого христианина, который действительно пережил искупление Иисуса Христа, который в результате искупления усыновлен Богом, у каждого христианина внутри живет Божий Дух, для которого Бог – родной Отец. И это очень важно. Всякая другая форма свободы, о которой люди могут мечтать или представлять, вот, это, она не есть свобода. Вот когда человек стал, получил рождение, получил новую природу от Иисуса Христа, он в этом положении наполняется Духом, который любит Бога. Дух Святой любит Бога. Дух Святой не любит грех и любит Бога. И Дух Святой любит Божьих людей. Дух Святой любит Божье Слово. И когда человек родился свыше, значит, у него внутри есть вот этот дух, который взывает «Авва Отче». Этот дух радикально противоположен тому, что в нас было до того. Посмотрите Титу, 3 глава, 3 стих. «Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий». Вот это в чем живет плоть. И посмотрите 4 глава. «Когда же явилась благодать?» Спасение по благодати, не по закону. Но это благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бане возрождения и обновление Святым Духом. То есть Дух Божий наполняет сердце рожденного свыше человека. Итак, это первое важное утверждение, которое мы видим здесь, апостол Павел делает, что истинная свобода только в Иисусе Христе. Она невозможна в отрыве от Христа. Если вы вне Иисуса Христа, вы не свободны, вы раб. Вы раб своей похоти, вы раб своего я, своей гордыни и так далее. Второе, о чем он говорит здесь, истинная свобода выражается в любви. Это еще одно очень важное утверждение. Посмотрите еще раз 13 и 14 стихи. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего, как самого себя». Очень важное утверждение. Дело в том, что когда Божий Дух поселяется в сердце человека, он пропитывает собой нашу личность, и он несет в нашу жизнь свои характеристики. любовь к Богу и любовь к Божьим людям – одна из главных характеристик Святого Духа. В этом смысл того, кто Он есть, в этом смысл того, что Он делает для каждого из нас. Любовь к Богу и к Божьим людям не просто генерировать сами по себе. Для того, чтобы эта любовь была, мы можем любить иногда, мы можем любить, когда нам удобно, мы можем любить только тогда, когда люди хорошо себя ведут. Но как только мы сталкиваемся с какой-то реакцией негативной, нам любить трудно. Наша сила, человеческая сила для любви кончается. И вот для того, чтобы любить тогда, когда нас не очень любят, для этого это возможно только силой Божией. Посмотрите, апостол Иоанн говорит об этом в первом послании Иоанна, 5 глава. Первый стих. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Дальше он говорит, «всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». То есть Дух Божий, наполняя наше сердце, Он наполняет нас любовью к Богу и наполняет нас любовью к людям, которые вокруг нас. Но очень интересно следующее утверждение, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, а заповеди Его не тяжкие. Я уже говорил о том, что Дух Святой, поселяясь в сердце, Он делает нас способными любить Бога, любить Божьих людей и любить Божье Слово. Заповеди Его не тяжкие для верующих людей. Заметьте, Он не говорит о том, что заповеди отменены. Он не говорит о том, что закона больше нет, и поэтому никаких правил больше нет. Он говорит, если мы любим Бога, тогда мы будем любить Его волю, мы будем любить, как Он думает, мы будем любить Его ценности, мы будем любить Его жизнь. Она дает нам удовольствие. Наша свобода в Нем, свобода в том, что мы живем так, как Он живет. Апостол продолжает и говорит о том, что вот эта любовь, она очень практична. В 13 стихе он говорит, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». То есть это не просто общее представление о любви, это любовь, которая практически действует. Евангелие от Матфея, 20 глава, написано, как жил Иисус Христос, и Он сам говорит о Себе, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Вот как живет Иисус Христос. Служение другим естественно для Иисуса Христа. В этом Его свобода. Вот мы можем служить другим из-под палки. Вот это плоть наша действует. Когда мы сделали что-то, сделали еще немножко, и думаем, мы уже сделали и так очень много, нам уже очень много должны, а другие еще ничего не делают. И вот это рабство. Когда же мы наполнены Духом Иисуса Христа, тогда для нас служение в радость. Почему? Потому что мы пропитаны Духом того, кто пришел, оставив небеса, пришел на землю для того, чтобы нас искупить, и по пути к искуплению Он проявляет величайшую заботу по отношению ко всем окружающим людям. Помните историю с омовением ног? Иоанна 13 глава 1 стих, и вот там сказано, перед тем, как рассказана эта история, сказаны очень важные слова, что Он, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И в чем это выразилось? Ноги им помыл. То есть любовь, которую имеет Иисус Христос, она очень практична. Еще один элемент здесь, в 14 стихе, очень важен, чтобы мы остановились на нем. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего своего, как самого себя». Когда Павел говорит здесь о том, что свобода обретается в нашем контакте с Иисусом Христом, он снова вспоминает здесь закон, но вспоминает его в положительном свете. И это неспроста. Дело в том, что Иисус Христос, придя на землю, исполнил закон. Мы уже читали эти слова в 4 главе. Посмотрите, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконно. То есть мы в нем исполнили закон, который нужно было исполнить. И в результате этого, посмотрите, мы обретаем его отношение ко всему тому, что окружает нас. Вот почему он подчеркивает в 14 стихе, ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Это и есть истинная свобода, которую мы имеем в Иисусе Христе. Но это еще не все. Апостол останавливается здесь еще на одном не менее важном элементе. Я хотел бы буквально несколько минут остановить наше с вами внимание на опасности ложной свободы. Мы уже говорили, что главное различие между настоящей свободой и ложной свободой в том, что истинная свобода – это свобода жить в Иисусе Христе. Ложная свобода – это псевдосвобода, которую люди представляют, когда они думают, что они дают своей плоти неограниченное право действовать так, как она хочет. И апостол подчеркивает, что это опасно. Эта опасность, посмотрите, выражена в 15 стихе. «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Оказывается, вот эта ложная свобода, она не просто лишает нас настоящей свободы, она несет с собой мощный разрушающий потенциал, силу, которая разрушает нашу с вами жизнь. Откуда она берется? Она берется из того, что мы читаем в 13 стихе. «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». Очень интересно слово «повод» здесь в русской Библии, «поводом». Вот, это слово «аформей», греческое слово, оно переводится как «база, с которой ведутся военные операции или экспедиции». То есть он говорит, только бы плоть ваша не стала вот этой базой, с которой вы будете, ваша душа будет атакована. Очень важная деталь. Только бы вы не восприняли свободу как возможность оставить для вашей плоти возможность действовать, атакуя вашу жизнь. И, кстати, не только вашу, но и жизнь окружающих людей. Очень важная деталь. Апостол говорит, смотрите внимательно, чтобы ваша свобода не стала той точкой, опираясь на которую будет действовать ваша плоть. А ее действия всегда разрушительны. Эти действия имеют два типа разрушений. Первое – это прямые опасности ложной свободы и косвенные опасности. Несколько слов об обоих. Посмотрите еще раз. «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти». И немножечко ниже он говорит о том, что такое плоть. Посмотрите 19 стих. «Дела плоти известны». То есть свобода может стать где-то компромиссом, где мы чуть-чуть даем возможность всему тому, что перечислено с 19 по 21 стихи, действовать. Только бы свобода ваша не стала базой, не стала точкой, с которой плоть получит возможность действовать в вашей жизни. И вот как она действует. Дела плоти известны. Они несут прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Первые четыре действия плоти – это сексуальная похоть в разных ее формах. То есть, когда человек, верующий человек, вместо того, чтобы жить свободным в Иисусе Христе, дает место для того, чтобы его плоть как-то немножечко имела свободу для действия, обязательно, неизбежно будут сексуальные мысли похотливые. Обязательно будет проблема порнографии. Обязательно будут какие-то формы сексуальной нечистоты сексуальной. Это то, что мы видим в мире сегодня обильно. Это то, что, к сожалению, мы видим, проникает в христианский мир все больше и больше. Писание очень буквально, очень детально описывает, Бог знает нашу жизнь очень хорошо. Вот почему он предупреждает и говорит, посмотрите, вторая группа, идолопоклонство и волшебство. Это исходит из желания управлять жизнью при помощи связи с каким-то потусторонним миром. То есть я хочу управлять жизнью. Саулу нужно решить проблему его сложного военного положения, он идет к волшебнице. Сегодня люди прибегают к различным инструментам для того, чтобы каким-то образом управлять небесными силами. Следующая группа – вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, разделение. Все это тоже исходит из какой-то формы самоутверждения, из нашей плоти. Заметьте, он специально делает здесь несколько групп для того, чтобы показать, что вот это то, что люди думают и воспринимают как свободу, но в действительности все это несет колоссальное разрушающее действие, разрушающий эффект. То же самое можно сказать и по поводу остальных качеств, перечисленных здесь. Апостол говорит, как распознать свободу, которая исходит от Христа, или ложную свободу, которая выражается в ничем не ограниченном праве делать, что ты хочешь. Очень, очень ясно, все очень просто. Задайте себе один вопрос. Ваша свобода усиливает Христа и его проявление в вашей жизни? Или же она усиливает вашу греховную плоть и ее действия? Очень просто. В любой ситуации задайте себе вопрос. Вы свободны что-то сделать через это? Христос усилится с Его характеристиками в вашей жизни, и Его действие будет очевидным через вашу жизнь. Или же вы предоставите возможность для своей плоти усилиться. Она, может быть, не сразу в откровенном грехе будет выражена, но вы ее подпитывать будете, и она будет брать все больше и больше места. Кстати, в следующее воскресенье, вернее, через одно воскресенье, если Господь позволит, мы подробнее поговорим о борьбе между плотью и духом, как она происходит. В следующих стихах апостол об этом говорит. Итак, давайте вернемся опять к этому тексту. Он говорит, к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Если же... Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Несколько слов об этом. В послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, апостол Павел описывает ситуацию, в которой люди, которые представляли себе о том, что они супердуховны. Помните, там споры были о духовных дарах. Помните, они все разбирались, кто Павлов, кто Аполлосов, кто Кифин и так далее. Самые разные вещи, о которых спорили там. Вот. Но он говорит им в третьей главе интересные слова. Второй стих. «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Заметьте, он говорит, вы верующие люди, но вы действуете по плоти. Дальше говорит, в чем плоть? «Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по-человечески ли поступаете?» И вот немножко ниже он говорит, что бывает с такими людьми. Посмотрите, в конце 3 главы, вернее, в середине 13 стиха, он говорит, каждого дело обнаружится. Если вы строите во плоти, день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот потерпит урон. Тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. То есть все, что построено плоти, рано или поздно разрушится. Будь это семья, будь это личная жизнь, будь это церковь, будь это взаимоотношения какие-то. Все, что строится на плоти, причем есть самые разные формы, как эта плоть выражается, рано или поздно разрушится. Итак, это прямые опасности. Но есть еще косвенные, несколько слов о них буквально. Я понимаю, что-то немножко жарковато у нас, видно, что-то наше AC не совсем справляется с нашим этим heatwave, который... Ну, очень коротко, несколько слов буквально. Посмотрите, 15 стих, он говорит, «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Слово «угрызаете» означает «нанести урон чьей-то душе». И этот урон может проявляться в соблазнах, которые мы ставим или оставляем в жизни людей, которые нас окружают. В послании к Коринфянам апостол Павел предупреждает очень серьезно об этой проблеме. Помните, это церковь, которая отличалась младенчеством. 1 Коринфянам 8, теперь глава, 9 стих, он говорит, «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужило соблазном для немощных». Речь шла о свободе есть мясо, которое было пожертвовано идолам, потом продавалось на рынке. Апостол говорит, мы не можем найти духовного основания, которое бы запрещало есть это мясо в принципе. Мы не найдем такого основания. Но Если делая это, мы будем вводить в смущение наших братьев и сестер, которые могут увидеть через это одобрение мягкого отношения к идолам, вот здесь мы имеем проблему. Вот почему он говорит, берегитесь, то есть, когда вы пользуетесь этими вещами, когда, казалось бы, вы имеете свободу, берегитесь, потому что вы можете послужить соблазном для немощных. Несколькими стихами ниже он пишет, «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть, вы согрешаете против Христа». И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Итак, мы сегодня коснулись этой очень важной темы свободы в Иисусе Христе. Эта свобода связана с тем, что мы получаем от Христа, но ни в коем случае не с тем, к чему влечет нас наша похоть, наша плоть. Я хотел бы перед тем, как мы помолимся, сделать несколько молитвенных выводов. Самая первая истинная свобода возможна только в Иисусе Христе, только соединяясь верой с Ним. Второе. Свобода в Иисусе Христе – это свобода любить Бога, любить людей и любить Божьи заповеди. Третье. Истинную свободу часто путают с ложной свободой плоти. И четвертое. Свобода плоти – это иллюзия свободы, которая несет с собой неизбежное разрушение.